Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем сегодня в нашей студии уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича. Евгений Абрамович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, вас с праздником, с Днем защиты детей. Это ваш праздник.
Да, спасибо.
А во-вторых, ну, собственно, мы, у нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем нашу программу. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном, которое вам приходилось принимать в вашей жизни.
Ой, вы знаете, меня сейчас Татьяна огорошила перед началом, что с этого начинается программа. Я понял, что я для вас совершенно какой-то провальный в этом смысле собеседник, потому что мне что-то не было у меня в жизни мучительных решений. Наоборот, понимаете, у меня такая была... Ну, я, конечно, да, учитывая мое математическое образование и такое внешнее мехмат и так далее, и такой внешний стиль уравновешенности, все думают, что я очень так долго
спокойно
взвешиваю.
Да, да? Да.
Нет, вы знаете, я решения принимаю, в общем, достаточно спонтанно, и вообще от них стараюсь всячески уходить. Вот я подумал сейчас, вот я пытался вспомнить, да, и вот я вспомнил, что какие-то вещи, которые, в общем, достаточно много сыграли в моей жизни, например, вторая школа математическая стала для меня таким вот очень важным моментом в жизни, формирование для последних классов в школе, и много, мне кажется, определило во мне, но вот такое случилось, я учился до этого в другой школе, мне там было очень неплохо, в французской такой вот специальной школе московской, и мы там летом со школы были в лагере, в палатках пионерских, ну, пионерского, ну, в общем, там был школьный лагерь обычный, mm-hmm. да, симпатичный, с пионерского никогда не был, но вот в таком был. И так получилось, что поскольку я выиграл, ну, не выиграл, нет, какое-то место я получил на математической олимпиаде, то вот мне прислали приглашение из разных математических школ без экзаменов туда поступать. И родители, поскольку у меня все в семье математики, так сказать, поняли, что надо это делать. И в общем, они приехали за мной
в лагерь вот этот.
В этот лагерь, чтобы... А я вообще был ребенок такой довольно покладистый, в общем, каких-то такой со мной особенных проблем, по-моему, не было. Может, это сейчас у меня такая иллюзия, но мне кажется так. Вот. И, в общем, я спрятался в лесу, потому что я совершенно не хотел ехать ни в какую школу.
Сейчас у меня начинает.
Значит, в общем, родители действительно испугались, потому что, ну... Потому что мне это не было свойственно. И они стали с моими приятелями, одноклассниками объясняли. Они поняли, что они, конечно, знают, где я нахожусь, да? И они сказали, что, в общем, никуда не поедут, за мной меня никуда не повезут, но только чтобы я, так сказать, все-таки появился. И вот такой мы как-то так договорились, что никуда я не пойду в другую школу. И, в общем, понимаете, вот мог так, таким образом пролететь один из самых, может быть, важных, судьбоносных для меня периодов, любимых периодов моей жизни. И, ну, как-то мы так, знаете, как всегда, так надо искать компромиссы. Мы говорили, что я буду ходить на вечером там, ну, вот, на математические кружки. И, а через год как-то наша компания развалилась. Мы закончили. Сейчас это 9 класс, тогда это называлось 8. Что-то душу нашу такую, знаете, самую заводил нашу компанию. Чуть ли не второй год хотели оставить. Там кто-то ушел из школы. В общем, как-то все развалилось. И мы туда, я туда пошел, в эту вторую школу. И, ну вот, принимал ли я это решение? В общем, я скорее...
Спрятаться в лесу,
спрятаться,
да.
Это решение.
Ну, может быть, да. Но видите, я вот это решение как-то наоборот. Вот как-то вот какие-то важные вещи в моей жизни, они вот таких мучительных, вот как-то интуитивно... Ну, я же спрятался тоже. Знаете, я не готовился так неделю к этому вопросу. Спрятаться мне не спрятаться. Я просто почувствовал, вот это я чувствую, что нет, не хочу. И вот, вот так вот, да.
Но потом-то не пожалели, что
нет, все-таки
оказались,
ну что вы, это было фантастическое. Дело не в том, что она была математическая, это, конечно, тоже важно. Это было самое, наверное, удивительное время моей жизни и какое-то прекрасное. И вот я, может быть, поэтому я, собственно, и вернулся в школу. Потому что, понимаете, вот многие взрослые, они как думают? Что такое последний класс из школы? Да? Подготовка в ВУЗ, подготовка к будущей жизни. Но это все неправда, на самом деле.
Это
какая-то подготовка, это жизнь, причем это самые такие прекрасные, острые, замечательные моменты жизни. Ты постигаешь, что такое дружба, предательство, любовь, там, жизнь, смерть. Там. Ты задумаешься о самых главных вопросах этой жизни, о которых ты потом уже не задумаешься, что начинаешь думать
только
о том...
Только учителя и родители портят себе это прекрасное время, заставляя зубрить и готовиться, потому что считают, что это подготовка к будущей жизни.
Ну, конечно, потому что они забыли о своей собственной детстве, понимаешь, и забыли о том, что это самый острый такой прекрасный период, и учителя до сих пор пребывают, мне кажется, в иллюзиях, что, в общем, главное в жизни – это ЕГЭ, и родители тоже. А многие вещи решаются по-другому. Вот когда я пришел в школу, например...
Подожди, а вот, кстати, как вы решили в школу прийти? Вы же закончили МГУ, а потом в школу.
А, это тоже, кстати, было... Вы знаете, это тоже... Вообще-то это было решение. Вот вы сейчас мне подсказали, Ира, да? Потому что после мехмата вообще не распределяли в школу. Считалось, что это слишком высокий уровень, мехмат. А меня еще перед этим, поскольку выгоняли из комсомола, то одновременно сказали, что таких, как я, не место в советской школе, уж тем
чему
более.
Чему вы научите детей?
Да, чему я научу детей.
За что вас выгнали?
Сейчас скажу. И вот и меня не пускали, поэтому, соответственно, в школу. А я где-то к третьему курсу мехмата. Я рано поступил. Я закончил школу в 15 лет. Да, и поэтому, сами понимаете, что я не особенно задумался о том, что я выбираю жизнь. Да? И где-то к третьему курсу я понял, что нет, вот математика как наука – это не совсем мое, и даже совсем не мое. Может быть, я стал старостой литературной студии университета, там, вот, в студии Волгина. И вообще, ну, как-то другие у меня были такие вот уже интересы. И я вот начиная где-то со второго курса, уже преподавал в вечерней математической школе, в заочной. Ну, у нас есть такая традиция математического образования, она была всегда, что выпускники приходят вести семинары, вести следующих. Ну, собственно, поэтому, несмотря на все перипетии советские, постсоветские и так далее, вот эта математическая линия у нас остается одной из немногих брендов, которые есть во всем мире, потому что это не очень зависит от внешних обстоятельств, а зависит скорее от тех людей, которые традицию продолжают. И поэтому, ну, как-то это было естественно. Я пришел в школу, вел семинары, я понял, что я хочу это делать дальше, преподавать. И для меня это, мне это было естественно. Как-то и все. Вот так я тоже здесь не был такого. Ну, правда, родители, несмотря на то, что у меня... Я тоже учитель все-таки в третьем поколении, но у нас это было в семье все-таки такая женская линия. Бабушка, мама математики. И как-то считал, что да, для мужчины... А потом, ну, надо же все-таки зарабатывать, а что такое школа? Но как-то они поняли, что уже все, уже как бы это мое. Да, ну вот школу меня, да, не пустили. Ну, из комсомола меня выгоняли, это, ну, не выгнали до конца, так что, в общем, ничего страшного.
А что случилось-то?
Вы знаете, если бы за что-то приличное выгоняли, там, за пьянку, гулянку, там, за какой-нибудь разврат, это еще было бы ничего. А, в общем, выгоняли за политику, и это как-то глуповато, в общем, звучит.
Ну, причем контрреволюцию разводили?
Наоборот, революцию. Что вы? Мы в это время были увлечены, я тоже в какой-то степени. Такой, знаете, левый, это меня тоже, наверное, сегодня, глядя на меня, это трудно представить себе. Ну, там, я не знаю, Че Гевара, там, Латинская Америка, революция. Вы знаете, это тоже произошло не так уж случайно. Когда я был в университете, где-то на третьем курсе, или тоже на втором, я уже не помню, каком. Что-то там я выскочил из лифта, и там перекрыли весь университет. Ну, знаете, как, когда какой-нибудь большие начальники приходят, все же перекрывают. Я думаю, господи, что такое опять? Там, в столовую не пройти, там что делать там между парами? И мне сказали, что идет, что приехал президент Чили. Ну, знаете, Чили для меня, сами понимаете, да? Был как у Николая Глазкова, да, вот спросил, какие в Чили существуют города, он ответил, никогда, его разоблачили. Вот, кроме этого, слово «Чили» не вызывало у меня никаких чувств. Но я увидел человека, знаете, ну и все-таки я же советский, так сказать, студент, поэтому я знаю, что такое президент, ну не президент, а там генсек, там весь все это политбюро, все эти шкафы, да, вот эти все пожилые. А тут какой-то идет такой симпатичный, в очках какой-то такой, ну, как выяснилось, Альенда же, он был детский доктор, да, перед этим. Ну, совершенно другого типа человек, и когда мне сказали, вот это и есть президент, что-то у меня какой-то вот...
Понравилось.
Что-то он мне понравился вот так вот внешне, да. И, а потом, когда вот это все началось, вот это чилийские дела, Пиночет, вот то, что он и показывали у нас эту хронику, и как он... я так не очень знал, что он там делал, но я увидел, что вот то, что обычно в Латинской Америке, там же все просто, там же часто перевороты, особенно в это время были. И поэтому все же знали, что поскольку у тебя тоже в свое время скинут, то поэтому надо обеспечить своего предшественника. Да? Поэтому всем обеспечивали самолет, там лететь в другую страну, там взять еще 20 человек. А когда он стоял и погиб сам, это все уже было другое. Это было уже все всерьез. И потом студенты у нас учились в университете чилийцы. И это было уже поэтому не там, а где-то здесь, близко. И вот такая была мастерская, так называемая творческая мастерская. Так что-то мы сами ее создали тогда. Им помогали ребятам, делали какие-то... Ну, понятно. Они... И... Ну и, естественно, Че Гевара, романтика революции. Потом, вы знаете, революция в Латинской Америке очень не похожа была на нашу. Знаете, наш, что, у нас какие-то были такие все суровые, мрачные. Ну, посмотрите на эти памятники, да? Это же это на людей не похоже, это же похоже на что-то другое. А там вот этот кубинцы какие-нибудь, которые... У них там все было через запятую, песни. Это непонятно было, когда сумка танцует, непонятно. То про любовь там, и одновременно про Че Гевару, про революцию, все там сразу, да?
Мы сравнивали на два голоса Стасьем про сейчас.
Да, 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 Стасьем про и так далее. Вот. Ну и пошло это все. И в какой-то момент тоже интересно было, понимаете? Мы устраивали субботники, да, мы устраивали какие-то выступления, и к нам на субботники все шли. А вот когда это проводил официальный комитет комсомола, они там загоняли палкой. А к нам, наоборот, мы проводили черту и говорили...
Это была самая большая ошибка,
да,
конечно.
Да, это было, конечно... И вот когда уже стало ясно, что как-то все увлечены совершенно другим, да, вот тогда начались эти скандалы, вот все это. Ну, в общем, ничего страшного. Никто меня никуда откуда не выгнал, в конце концов, хотя это было все висело. Дело же не в комсомоле. Дело в том, что вот тогда выгоняли одновременно из университета, ну, тогда в армию. А еще можете представить, в армию в диссидентском таким вот досье. Это было, конечно, мама там рыдала, ну, все понятно.
Но
в общем, все обошлось.
Страшно, а тогда-то страшно.
Да,
было.
Это было. Ну, мне-то. Да нет, я такой дурак был, что не особенно страшился. А, ну, мама очень. Вот это я помню, как она переживала. Но, в общем, все обошлось, кроме того, что меня не пустили в школу, а отправили в какой-то НИИ. Ну, тогда и это было тоже очень смешно. Но тогда же было крепостное право, я должен был в этом НИИ работать 3 года.
Угу. Да? Ну, типа как по распределению.
Да, распределение. Не типа, а это называлось распределение. Меня распределили. Вот. И самое смешное, что, в общем, там были симпатичные такие советские инженеры, там, или как там, не знаю, что они там делали, я так и не понял.
За 3 года нет, не смогли понять.
Нет, а я там не был 3 года. Но они ко мне очень хорошо отнеслись. Потом, понимаете, я невозможно было понять, зачем я на математику, видимо, как галстук, знаете, ну вот...
Положено,
смысла никакого нету, но люди были очень симпатичные. И единственное, что, понимаете, я всю жизнь, вот я не могу, вот если там надо было вовремя приходить и вовремя выходить. То, что делал по дороге, было совершенно неважно. Но я этого не мог сделать. Я все время опаздывал то на полчаса, то на час. И это было необъяснимо, потому что потом, когда я стал работать в школе, я понимал, что вот если они опоздают на 2 минуты, они же там все перевернут. И поэтому, в общем, я приезжал вовремя. А тут это было совершенно по-другому, понимаете? И я понял в какой-то момент, что ну не могу больше все. А что, я же обязан там 3 года работать. И вот я теперь понимаю, что то, что происходило, это называется одиночный пикет, наверное. Да? Хотя в советское время это странно. Потому что было министерство, да? И я просто приходил туда и требовал, чтобы меня отпустили.
Вы взяли измором их просто.
Да, 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 да. Причем самое главное, что как-то было это странно, потому что, во-первых, никто не верил, что я пойду в школу при этом. Понимаете, ну, отпустили, значит, у него есть какое-то что-то такое. Ну, я не знаю, да.
Что-то.
Вот. И вызывали моего начальника. Он был очень симпатичный. У меня начальник там по фамилии Каганович. Оказалось, что он племянник этого...
Того самого
Кагановича. И, видимо, вот своей такой добротой, своей какой-то такой человеческой пониманием он искупал, видимо, грехи дядюшки. И как-то он, в общем, видимо, это он объяснил им.
Что надо отпустить.
Что, ну, отпустите его уже, наконец, да. И, в общем, к концу года, как это ни удивительно, хотя это было помимо всех законов, как я должен был все-таки, никаких прав у меня не было уходить оттуда. Mm-hmm. Но меня отпустили. Хотя, конечно, некоторую подлость, конечно, отдел кадров не мог сделать, не сделать, потому что отпустили меня не в сентябре, когда начинается школа, а я уже договорился со школой, там, с одной математической, потому что мою вторую, куда я мечтал уйти, уже разогнали за идеологическую неправильность поэтому, к этому моменту. И я хотел идти в другую школу, но... В общем, ну, они и ждали меня, ждали, но меня не отпускали. И, в общем, короче, когда меня отпустили, уже было где-то октябрь, по-моему, да? И куда, и что было делать, непонятно, потому что отпустили, но получалось, что...
А школу-то...
И тут тоже, понимаете, вот вы говорите о судьбоносности решений. Какая там судьбоносность? Я на улице, если говорить о той школе, где я проработал потом всю жизнь, это практически 30 лет, да? На улице я встретился со своим не одноклассником, а из нашей параллели парнем, Валей Шехманом, который там, в этой школе, работал математической, тоже математической. Но он как раз наоборот, он ходил в аспирантуру, он был математиком, он и сейчас там замечательный наш математик, но его не отпускали.
И вы решили его подменить.
И мы решили сделать такой вот change, да, такую замену. И, ну, директор, конечно, был в шоковом состоянии, потому что тот выглядел, потом выпускные классы, ну, сами понимаете, да.
Ладно, директор, штатная единица.
Да, а директор в этой школе, он такой, знаете, был бывший офицер флота, и поэтому оба мы производили странные впечатления, что Валя, что я, тем более, что я, ну как, я там был, ну, командант Че Гевара, поэтому у меня были длинные волосы, там, бакенбарды такие, знаете, и те самые джинсы.
А лет-то вам сколько тогда было? Должно быть совсем мало, раз вы так рано.
Да, конечно, 19, да, 20. 20 лет, потому что я еще год отрабатывал, да, а им... Тем, кому я пришел преподавать в класс.
Было по 15,
по 16.
Нет, по 17.
По 17? По 17. Ну и вот тут я, конечно, бороду еще больше отпустил, чтобы хоть как-то отличаться. И, ну, вот он пошел на это. Он взял машину, был делать. Видите, там такая ситуация. Вот так я в этой школе и остался на всю
жизнь. Слушайте, а вы пришли в выпускные классы?
Да.
То есть вот эти вот сначала... Или у вас все время были выпускные классы потом, нет?
Почти всегда.
Почти всегда.
Ну, потому что старшие классы. Ну, да. Или выпускной, или предвыпускной, да.
Слушайте, ну вот это же как раз этот возраст, 16-17 лет, самый скандальный, самый сложный. Там все вот эти, значит, уже все, не хочу учиться, хочу там, то есть, что угодно.
А вы старше всего на 3 года.
Да. Там-то как вы принимали решение? Как вы вообще вот зашли в этот класс и сказали, так, я, значит, ваш учитель, не смотрите на то, что я молодой, я буду вас учить?
Вы знаете, этот вопрос, который задал себе лет через 10.
Отлично.
Как я вошел в класс, и как я их выпустил вообще, как все это происходило? Потому что, в общем, происходило совершенно естественно. Видимо, вы знаете, во мне все-таки, вот, видимо, это педагогическое дело есть. Вот я думаю, что все-таки оно, ну, не случайно, понимаете? Потому что я, конечно, я не изображал себя какого-то там солидного учителя, но я и не сторонник вот такого прямого понебратства, понимаете? Я совершенно спокойно воспринимал, что они меня называют на имя отчество, по имени отчеству и на «вы», будучи, так сказать, всего на несколько лет меня моложе. И, в общем, что-то... Пожалуй, знаете, единственное, что произошло с годами, вот что изменилось, вот первые годы в школе, я просто считал, что, ну, лучше меня как бы вообще нету, это понятно, да, я-то, все, что я думаю, это правильно, все это нормально, естественно, и все они должны быть какие, как я. Да, и всех, как я старался, тянуть за собой такой, крысолов такой, знаете, вот тянуть. И, кстати, это свойственно учителям, к сожалению, не только в первые годы, но многим учителям, очень хорошим учителям, свойственно другие годы. А потом я через какое-то время стал понимать, что, ну как, ну они же люди разные, и семьи разные, и традиции разные. И вот так вот взять его и вырвать, ну, а это, знаете, в общем, сильный учитель это может сделать. Знаете, увлечь куда-то совсем далеко, а потом через год бросить, и куда? Uh-huh. И что? Понимаете, это было еще связано с тем, что школы, в которой я сам учился, которые к тому времени разогнали, там были потрясающие учителя. И этот вопрос потом вставал, понимаете, вот А потом ты выходишь в эту жизнь, после этого упоительного мира, да, ты выходишь в эту жизнь вокруг, да, вот этого позднего такого Брежнева, да, такого, и это приводило к тяжелым у нас, в нашем, среди моих одноклассников, ну, не одноклассников, в параллельных классах и так далее, это бы могло приводить, и кто-то уходил там в запой, в суицид, там еще куда-то, это непростые вещи, и поэтому я понял, что... Надо просто, ну, вот то лучшее, что есть в нем, вытягивать, но нельзя его, понимаете, вообще полностью вырывать из его земли и пересаживать куда-то.
А вы были классным руководителем?
А как же?
Да?
Конечно.
Слушайте, ну, в школе же разные бывают случаи, и бывают случаи, когда, ну, детей надо выгонять из школы, исключать из школы. Вот у вас такие были? Вы исключали из школы своих учеников?
Ну, я могу сказать вот как. Нет. Нет, наоборот, поскольку это класс... Ну, я, правда, у нас была школа, так называемая, экспериментальная академия, как называлась-то, российская академия, я забыл, образование она, по-моему, называлась тогда, как по-другому, педагогическая наука называлась, вот. И поэтому у нас были, в других школах этого не было, у нас были классы, тогда, сейчас это много, а тогда этого не было вообще, кроме математических, были гуманитарные, и физика, и химико-биологические, я преподавал в разных классах, и ребята были очень разные. И в том числе, например, вот у парня было неуд по поведению, да, и сказали, что нет, его нельзя в математический класс к вам, потому что у него неуд по поведению. Значит, ну, я сдал его по школе немножко, хотя у меня, и, хотя нет, не немножко, я уже у них работал тоже. Я тогда сказал, что, ну как, во-первых, откуда это следует, никаких инструкций нет по этому поводу. А во-вторых, понимаете, я сказал, что если у парня в 15 лет примерное поведение, то это очень подозрительно, это что-то неправильное. Да? Не, это, конечно, слишком, но можно разобраться. И поэтому, наоборот, я считал, что ну, если он способен, если он не способен учиться глубоко в математике, другой вопрос. Но если, ну и что? Ну, неуд, да. Ну, он, правда, он такой был немножко без царя в голове. Это, да, это есть в этом смысле такой. Знаете, бывает такая моторика тяжелая. Это сложный вопрос. В походах, когда он брал топор, я думал, что... Это... Нет, он никого не хотел зарубить. Нет, но он мог его там, знаете, зафигачить куда-нибудь там в ствол куда-нибудь. И, слава богу, если там по дороге никого не было. Вот я бы так сказал. Ну, бывает, но, знаете, разные же в этом смысле ребята. Нет, конечно. Ну, кстати, Ир, по вашей части... По нашей теперь части. В первый год, вот когда вот я был только на 3 года, да, вот старше их, парень шел из дома, из моего класса.
И?
Ну, мы стали его искать. Мы наши, в общем, он так ушел из дома. Он взял гитару и влез куда-то там и так далее. Ну, в общем, я думаю, что если бы я был чуть постарше, я бы вообще с ума сошел, да, от такого, да. Но тогда как-то в 20 лет это как-то воспринимается. Мы стали собираться с ребятами, понимать, куда он мог деться и так далее. А потом, ну, все-таки мы нашли его. Ну, как-то мы поняли, где он может находиться и так далее.
Маленький поисковый отряд.
А потом, да, Клара, мы его искали. А потом пришла ко мне его мама. И сказал, вот вам большое спасибо, вот вы нашли там. Вам не нужны обои, она меня спросила.
Так много истории. Чего только нам не предлагают.
Да. И понимаете, я запомнил на всю жизнь, потому что это было столько неожиданно. Видите, да, какие обои. А я, значит, я говорю, какие в смысле обои? Она говорит, ну, я не знаю, это же дефицит все в советское время, все же дефицит, понимаете, обои, правда, дефицит. Она говорит, ну, на стены вот обои, вот я, ну, она, видимо, работала по этой части какой-то. Я говорю, знаете, у меня стен нет, мы квартиру снимаем. Но я вот это запомнил, этот вопрос, знаете, вот. Ну, и тогда я, вот тогда это тоже для меня был такой момент, я все-таки понял, что эти уходы из дома – это не случайность.
Ну, это потом же, да, еще раз было, наверняка,
да, да,
не,
да,
раз.
Да, конечно, да, но он уже был взрослый, он уже...
Ну, да, конечно.
Я подумал, если же вот так, ладно, ушли.
Но так, на самом деле, каждый раз ведь задумываешься, когда ставишь двойку. К чему эта двойка может привести?
О, вы знаете, это серьезный очень вопрос. Это вообще очень трудная история, которая связана, может быть, с тем, чем я сейчас занимаюсь, защитой прав, да, детских. Очень трудно, на самом деле, поставить двойку, особенно еще у доски, тетрадки еще, и не унизить человеческое достоинство. И это то, о чем, мне кажется, далеко не всегда задумываются учителя. очень... И я вот несколько... Я, у меня были эпизоды моей такой учительской деятельности, несмотря на вот... Здесь же очень важные примеры, потрясающие примеры тех учителей, которые учили меня, понимаете, поэтому, ну, уже есть один пример хрестоматийный, который я в свое время описал в «Новой газете», а Ямбург в своей книжке про одну и ту же учительницу, настолько это была большая редкость.
Сейчас пауза.
На самом интересном месте, потому что мы прерываемся на несколько минут, и разбор полета с Евгением Бунимовичем скоро продолжится.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Евгений Бунимович, уполномоченный по правам ребенка в Москве. У нас здесь вместе с Татьяной Фельгенгауэр в эфире. И мы поговорим про двойки. Ну, уже расскажите нам про двойки.
Ну, я хотел сказать не про двойки. Вы знаете, вот была такая история, как раз в нашей школе она была. И вот я говорю, не случайно, может быть, я о ней написал. И Ямбург в своей книжке о ней написал. Наталья Васильевна была такой замечательный учитель. Она пришла как-то в класс. И, видимо, у нее была, ну, как у любого учителя, все-таки еще и человек бывает иногда. И, видимо, у нее было какое-то настроение не то. И она увидела, как девочка. Нельзя было в советской школе, там, чтобы была накрашена, чтобы было еще чего-то такое. И она сказала, что-то ей нахамила, сказала ей, иди отмой там, все это, вымой там. Но это еще ладно, это ничего, нечего было бы рассказывать, если бы все было. На следующий день она вошла в класс и извинилась перед ней. Перед всем классом, что я вчера там вот так. А на третий день она получила... Книжку от Корнея Чуковского прислали, где было написано первому советскому учителю, извинившемуся перед учеником.
Ничего себе.
Понимаете, вот это умение извиниться перед учеником, кстати, публично, это же на самом деле, понимаете, признание своей ошибки, это же огромный воспитательный такой момент для ребят. И если это сильный учитель, то это вообще очень такая мощная история. И у меня тоже было так несколько раз в этой жизни, когда я говорил ребятам, да, я не прав, и это очень важно. И это, к сожалению, не является сильной стороной нашей педагогики, я бы так мягко сказал.
А насколько вот эти качества, которые вы получили в школе, помогли вам в политике?
Вы знаете, очень. Ну, во-первых, я видел перед собой очень достойных людей, которые, в общем, себе не изменяли, и которые, в общем, я до сих пор думаю, что это одни из лучших людей, которых встречал в этой жизни, те люди, которые учили меня во второй школе. И я не случайно, может быть, написал книжку такую, «Девятый класс, вторая школа». И, может быть, и там есть такой подзаголовок «Объяснение любви в 23 частях», где я пишу о своих учителях. И самое главное, может быть, не это, а самое главное, что ее нет в продаже. Это значит, ее она нужна. Я ее писал для своих друзей, для своих одноклассников. Оказалось, что, видимо, вопрос школы такой вопрос важный. И,
очень вот, травматичный.
Ну, может быть. Но я могу вам сказать, вы знаете, вот, например, к вопросу о политике. Да? Вот когда мы были в классе, наверное, в 10-м, в «Новом мире» вышла повесть Василия Быкова о белорусских партизанах. Ну, он всегда писал о партизанах. Ну, такие очень особенные вещи. И он нам посоветовал, ну, по внеклассному учтению, как это называлось, прочитать эту штуку. И Сотников, это была очень известная его книжка Василия Быкова. И там главный герой, кстати, учитель, между прочим, когда у таких уже предсмертных, когда их уже ловят там уже, и вот его напарник второй, я даже помню фамилию, Рыбак тоже, начинает пытаться вот в этих обстоятельствах страшных как-то выпутаться и спастись. И ему Сотников говорит, не лезь в дерьмо, не отмоешься. Вот эта простая очень формула, знаете, она что-то мне, может быть, она вовремя попала, где-то все-таки время такое у меня было, 15 лет, и что-то, знаете, так очень, она, в общем, помогает в не самых простых обстоятельствах. Очень простой выбор после этого делается. Понятно, как это часто бывает. Вот не надо туда лезть, и все.
Слушайте, а
когда... В том числе в политике, это очень важная формула.
Ну вот, кстати, в политике. Вы же партия «Яблоко», да? Вы очень долгое время, как я помню, ну, по крайней мере, один созыв точно, наверное, больше, в Мосгордуме были чуть ли не единственным вообще депутатом от «Яблока» и вообще депутатом, который, ну, как-то что-то хотя бы мог сделать. Вот каково это одному-то быть там? Может быть, там, да, вы там понимали, что вы единственный там борец, не знаю, или это как-то так, ну, я один, что я могу сделать?
Ну, вы знаете, как, во-первых, когда когда я пришел, ну, во-первых, да, это была такая же непростая история. Это было связано с «Новой газетой». У меня, я в это время печатал там много всяких статей об образовании, о культуре, колонку вел. И, в общем-то, вот когда я пришел, когда произошли первые выборы, да, когда вот я оказался депутатом Московской думы и пришел в газету это отметить, значит, первый вопрос, который был, ну, когда ты скуришься, это был как бы естественный такой вопрос.
С прямотой свойственной «Новой газете».
Да. И тоже, вы знаете, я как-то, ну, пошутили, посмеялись, но я как-то задумался посерьезнее, думал, елки-палки, ну, мне уже не 15 лет, но что, я вроде уже есть какие-то, не жалею, это все так... Серьезно, скажем так. Но, вы знаете, и да, и нет. Конечно, соблазн гораздо больше, чем когда ты преподаешь в школе.
Ну, там, но, в принципе, там дети, а там депутаты и политики, чего уж там.
Ну, в принципе, в общем, можно оставаться собой, хотя это не всегда просто. Это непростая история, когда нужно нажать... Вроде, господи, депутат, вот три кнопки, да? Ну, за, против, воздержался, да, ну, если не говорить обо всей остальной деятельности. Но это непростая история. Нажать кнопку «нет», да, против, когда все вокруг, ну, те, с которыми ты обедаешь в столовой, да, там, например, или там еще что-то, там сидишь на какой-нибудь там заседании комиссии, голосуют «за».
Но от вас все ожидают, что вы нажмете «против».
Ну, не то, чтобы ожидают, но они как-то убеждают сначала по-другому, а потом уже... А потом, знаете, трудно вот когда. Трудно, когда остальные меняются. Не то, что трудно, но как-то это неприятно. Вот там был какой-то один у нас созыв, когда к концу, там, я как бы вначале я был не один во фракции
демократической.
А потом остался один. И вот тут-то, конечно, знаете, не то чтобы тебе куда-то при этом особенно... Я вообще в этом смысле, как, в этом смысле какой-то не очень современный человек. Я вообще всю жизнь работал в одной школе, живу с одной женой, там, я не знаю, в одной и той же квартире почти всю жизнь. Да, вот все-таки так вот, ну, тоже не самое веселое обстоятельство, когда родителей не стало, там немножко уже поменяли проживание в одном и том же городе, да, и все это. И поэтому, да, когда все там мечутся куда-то и так далее. А тут надо прийти, понимаете, все понимают, что уже как бы все ясно, уже тебе до свидания, все и так далее, последние там идут заседания. И вот я сделал, знаете, какой, вот, наконец я вспомнил, когда я сделал решительный шаг, я думал, как я вот туда сейчас войду, знаете, вот трудно войти в такую ситуацию, когда ты уже совсем один, и уже все фактически где-то, знаете, что я сделал? У меня до этого была такая интеллигентная такая стрижка назад, такой, да, вот такой высокая. Я пошел в парикмахерскую, да, и постригся, как вот в это время, знаете, такие вот, ну, правда, потом кто-то из моих соратников в нашей интеллигентной партии мне сказал, что как римские патриции, но это так сомнительно. На самом деле, в это время это было, как вы понимаете, начало 2000-х, это было такое, знаете, все братки так стриглись вперед, вот так, знаете,
полубокс.
Да, такой щелкой вперед, я настолько изменил свою, так сказать, внешность, что я хотел перебить как-то, понимаете, чтобы все, я войду, а все будут думать уже не об этом. И я вошел, а там прямо напротив, у нас так полукругом было, и напротив меня сидел так сказать, другой фронт, там вот из партии «Родина», там, но он был такой, знаете, у генерала Лебедя, в общем, боевой такой генерал. И несмотря на наши совершенно противоположные взгляды, у нас были не самые плохие отношения, потому что я видел, что он по-своему человек честный, хотя и не очень понимает, что такое парламент, что вообще о чем речь идет и так далее. И вот когда он меня увидел, он мне так вот показал такой большой палец. Вот я помню вот эту неожиданную солидарность совершенно с неожиданной стороны. А я вообще интересно, я вспомнил, я однажды, я думаю, боже мой, какие разные люди все-таки встречаются. Не знаю, сейчас тоже так, вряд ли уже. Я один раз с трибуны Думы, когда он что-то такое сказал, но совершенно не про то. А он действительно храбрый боевой генерал, чего тут говорить. И я ему процитировал, когда выступал, в ответ Аполлинера: «Всю жизнь ты заглядывал смерти в глаза, ничего ты не знаешь о жизни». что вот, может быть, правильно, что в некоторых странах вообще военные не могут быть в парламенте, потому что вот это люди, которые настроены на врага, понимаете, здесь тоже есть своя проблема, и это психологически мне было понятно. Так, опять ушли куда-то в сторону.
Да, просто на самом деле тут ведь речь идет и о Мосгордуме, и о партии Яблоко. Угу. Вот, ну, хорошо, я знакома с партией Яблоко, тоже не понаслышке, и мне был всегда один и тот же вопрос к людям, которые долго и последовательно были в этой партии. Вот вам приходилось идти на сделки с собственной совестью, когда партия Яблоко внезапно выступала, ну, в каком-то совершенно неприглядном, на ваш взгляд,
поддержку Лужкова?
Ну, а, скажу, да, отвечу на этот вопрос достаточно серьезно. Во-первых, когда я пришел в Думу, я не был в партии Яблоко, и вообще никогда никакой партии до этого не был. И я пришел с поддержкой Яблока, они мне предложили, и как-то это тоже было решение достаточно спонтанное для меня, когда я вот пошел на это дело, и самое главное, выиграл еще. Это было по округам, это было совершенно не очевидно, но вот я выиграл, и при этом я не был в партии. И как-то вот это для меня был серьезный вопрос, потому что я не собирался быть никакой партии. Но потом, знаете, как вот, я думаю, что вам легче понять, когда как журналистам ко мне все время подходили, думают, вот в чем позиция Яблока в этом вопросе? В чем позиция Яблока в этом вопросе? Потому что, ну...
Не знаю я ничего про это Яблоко ваше.
Я начинал с того, что я говорил, ну, вы знаете, я не член партии Яблока, как-то это было... И я понял, что я как будто отрекаюсь вообще, как-то, ну, как-то глупо, понимаете, все это, и начинается какие-то... И я тогда позвонил Явлинскому, сказал, все, сдаюсь, забирайте.
Запекли.
Да. И вот после этого поясник, нет, следующий, я все-таки человек ответственный, никуда не деться. И когда меня после этого спрашивали, а какая позиция Яблока по этому вопросу?
Я так? позвоню председателю.
А я начинаю думать, а какая позиция Яблока? Я начинаю говорить, я знаю свою позицию. И я звонил, я помню, я пару раз позвонил Явлинскому, и Лукину я тогда звонил, он тоже там был. И говорит, что ж такое, что ж, я не могу же каждый раз узнавать, какая позиция Яблока. А мне тогда Лукин спросил, говорит, а что вы сказали? Я говорю, ну, говорит, ну, это и есть позиция Яблока. Я говорю, а как это? Говорит, ну, вы стихийный яблочник, сказал он мне. На этом мы как бы закончили нашу эту дискуссию. А я могу вам сказать, что когда Явлинский ушел как бы со своего поста, я ему позвонил и сказал... У меня вообще есть такая манера. Вот, например, когда Капков был во главе департамента, да, я не очень... Хотя я много занимался вопросами культуры, но слишком много людей вокруг него там было. Да. А когда он ушел, я ему позвонил и сказал спасибо. Ну вот я вспомнил об этом недавно, потому что мне, несмотря на многие разные позиции, я думаю, что он все-таки многое сделал. А Явлинскому я сказал спасибо за другое. Я сказал спасибо за то, что я очень сильно напрягался, когда я вступал в партию, не потому что я вообще для меня вот это был сложный вопрос, и за то, что да, было все грустно, там было нелепо, там бывают разные ситуации, но в общем мне почти никогда не было стыдно.
Ну, когда было стыдно. Вот
а вот когда было стыдно, я могу вам сказать, это были тяжелые разговоры, когда нужно было что-то не говорить вслух, потому что, ну, потому что. А, или вот, например, было с поддержкой Лужкова, это тоже был серьезный вопрос, тогда мы были с Митрохиным вдвоем на всю Думу, да. И я тогда, я до этого 5 лет проводил, пытался провести закон о уполномоченном правом человека в Москве, и это не получалось. А тут нам предложили, как бы вот, что вот точную застройку, которой боролся Митрохин, остановят, вот закон примут и так далее. И было это заседание. Знаете, это смешно, конечно, сегодня об этом говорить, но я не очень люблю заседания, но все-таки это довольно любопытно, когда это заседание происходит действительно демократическим путем. Там действительно шел. Я сказал, что вот я, это тот редкий случай, когда я проголосую так, как решит, что там, я не знаю, бюро или комитет.
То есть, подожди,
комитет.
За закон и за...
Нет, нет, за то, что поддерживать Лужкова или не поддерживать там, когда...
Ну,
вот
да,
было.
Есть... да.
И вот это решало действительно бюро Яблоко. И действительно там было плюс 2 голоса, по-моему, за. И мы тогда проголосовали за. То есть, понимаете, я в данном случае спрятался за партийную дисциплину, я бы так сказал.
Ну, то есть, получается, что вы какие-то свои... свою точку зрения, свою позицию политическую разменяли на какие-то конкретные законы, которые примут?
Ну, ну это не конкретный закон, а это уполномоченный правом человека.
Ну, окей, институт.
Ну, почему?
На конкретный
нет, если
институт,
бы,
который
если
появился
бы,
в городе.
бюро «Яблоко» приняло решение голосовать против, я голосовал против.
Это, то есть это как раз то случай, решение, от которого вы взяли и убежали.
Я убежал, потому что, я могу сказать, я вообще не очень умею вот так вот разделять на «да» и «нет». Я ведь совсем не могу сказать, что я... Вот с Лужковым было, тоже было все очень понятно. Я как раз вопросы образовательные, как представитель комиссии по образованию, мог с ним довольно многие решать. И он как-то к этому прислушивался. Вот, а что касается культуры, тут была катастрофа. Да, и вот тут у нас с ним было очень тяжело. Поэтому я не могу сказать, что... Мне этот человек был всегда интересен, на самом деле. Он, это любопытная история с ним. И поэтому я не могу сказать, что... Но я считал, что да, оппозиционная партия должна голосовать против. Это да. Но вот эта вот ситуация, да, наверное, вот тот случай, о котором я вам говорил, что я... принимаю решение, не могу сказать, что я там долго над ними думаю, но вот в данном случае, наверное, не то чтобы ушел, а спрятался. Да, правильно сказали.
А Павел Астахов вам тоже интересен? Почему вы пошли уполномоченным правом ребенка?
Ну, давайте, во-первых, скажем так, наоборот. Я уже был уполномоченным, когда пришел Павел Астахов.
Ну, почему не ушли тогда? Не было повода, Павел Астахов вас устраивал как уполномоченного
ребенка? Так, стоп. Но здесь уже более интересно. А при чем тут это? А вас все устраивают в редакции,
но
в журналистике
по факту
вообще?
По факту Павел Астахов является руководителем всех уполномоченных по всей стране.
Вот правильно? Я хочу вам сказать, что, к сожалению, уровень, как вам сказать, законодательной грамотности даже у журналистов хромает.
Конечно, мы не понимаем.
Дело в том, что среди уполномоченных нет вертикали власти. Это, конечно, производит сильное впечатление в нашей стране, но это так. И в этом смысле каждый из уполномоченных автономен, и у меня нет руководителей.
Хорошо, а когда...
Кстати говоря, это еще одна особенность. Она заключается в том, что всю жизнь... вот я понял, что я думал об этом, кстати. Что объединяет какие-то разные вещи в моей жизни, да, и учительство, и газету новую, и депутатство, и вот уполномоченного... Так получилось, у меня никогда в жизни не было начальников. Понимаете?
Ну, формальные начальники у вас были всегда. Директор школы.
Ну, понимаете, директор школы
редактор,
такой специфический.
Правительство московского.
Так, стоп.
В партии. Скорее, да.
Ну, я бы не сказал. Нет, вы знаете, может быть, формально вы были начальником. Нет, глава Думы не является начальником. Он как раз
окей, хорошо.
На равных.
Тут
нет, даже не окей, а я даже поднял вопрос, когда я пришел в Думу, а я в этом смысле человек формальный.
Уточни,
и когда я написал,
нет.
Подождите минуточку, когда мне сказал руководитель аппарата, что я должен написать по поводу отпуска заявление председателю Думы, я спросил, а почему? А почему я должен об этом писать?
Ну, а
прошу предоставить.
Дедушки,
нет, а он сказал, а как быть тогда? И тогда я сказал, ну, я могу написать так, уведомляю вас, что я с такого-то по такой, потому что я говорю, выбирал меня не представитель Думы.
Хорошо.
И там. Как Владимир Михайлович Платонов отреагировал?
Нормально. Они сначала вызвал, спросил, в чем дело, я ему объяснил, а потом, по-моему, все депутаты стали так писать, потому что, в общем, это правильно с точки зрения юридического.
Слушайте, ну, я понимаю, но тем не менее, если мы говорим про уполномоченных, когда
да.
Павел Астахов что-то говорит,
да.
Да, где-то выступает,
да.
То это воспринимается, как он говорит, от всего института уполномоченных. По правам детей. Это паблик, так воспринимается.
Ну, и что когда... я должен делать по этому поводу? Это сложный вопрос. Но как раз у нас достаточно количество было и в разных ситуациях разных позиций, которые в том числе и на «Эхе Москвы» я озвучивал достаточно явнятно. Ну, и
каждый раз все было нормально. Вы никогда не конфликтовали со Астаховым до степени «я уйду», и мне...
А я не могу ему сказать «я уйду», потому что я как бы... Он тут как бы...
Хорошо. Вот, знаете, я...
Это как-то странно.
Я когда общалась с Владимиром Лукиным, меня поразил один момент, когда он еще был уполномоченным правом человека, мне поразил один момент, что вот к нему приходят люди с острейшими проблемами, действительно жуткие ситуации, но инструментов, чтобы помочь вот так вот, вот оперативно, у него просто нет.
Угу.
Вот у вас такая же ситуация или нет?
Да, это очень серьезная ситуация. Поскольку я сам писал московский закон о уполномоченном правом человека, я с самого начала понимал вот всю непростую историю с этим вообще аппаратом, не только у нас, кстати говоря. Это вообще довольно серьезный вопрос, потому что вообще механизмов не так много. И механизмы такие, знаете, ну, просто вообще формально говоря, я выступил или вообще любой человек в стране, примерно одно и то же должно быть по закону. Но это не так. Да? Когда сказал уполномоченный, это не то же самое. Вот, пожалуй, и все. Это такая позиция довольно непростая. И я могу вам сказать, что это действительно для меня серьезный вопрос. насколько результативна та деятельность, которой я занимаюсь. Это правда. А с другой стороны, как раз, вы знаете, когда я проводил этот закон, мне, собственно, это и говорили. Мне говорили, у нас есть прокуратура, есть милиция, есть там что-то еще, да, там суд. По этому поводу, зачем еще какой-то уполномоченный? Но я говорил, что ну, во всех странах тоже все это есть, но почему-то уполномоченный тоже есть. Значит, необходима какая-то дополнительная история. И она, вы знаете, это то, о чем стоит подумать, почему она необходима. Когда я обсуждаю, у меня мой маленький довольно, не знаю, как надо сказать, аппарат, это наше управление по защите прав, там всего 5 человек, но когда я беру кого-то, я говорю две вещи. Я говорю, понимаете, все, кроме меня, там юристы, естественно, потому что это юридическая служба прежде всего. И я говорю, что, понимаете, вас всю жизнь учили, как защищать государство от человека, да? А теперь надо вот переучиваться и защищать человека от государства. Собственно, это написано в законе. Ведь мы же как раз защищаем человека именно от государственных структур, прежде всего. Да? Когда нам обращаются там по другим проблемам, это мы постараемся помочь, но это не наш функционал. Это первое. А второе, ну, если это грамотный юрист, он должен просто следовать закону. А если он находится вот в такой вот правозащитной деятельности, то он должен смотреть, где в этом законе какой-нибудь есть маразм, глупость, какая-то неясность. И наоборот, смотреть на него критически. Вот это очень непростые вещи, и вот учимся это делать.
Но оперативно вы ничего не можете сделать.
Ну, как сказать? С помощью звонков, просьб, требований, да. Только так, да.
А решение, кому помочь, а кому нет?
Хороший вопрос. Что значит, кому помочь, кому нет?
Ну, к нам приходят вот, люди. Такой вопрос, что приходит человек, вы
приходит
ему говорите, я вам помогать не буду.
Я вам помогать не буду, к сожалению, говорю я, потому что вот законодательство у нас такое, и вы на то, о чем что вы хотите, вы на это право не имеете. Чаще всего это касается жилья, конечно. Жилищный вопрос самый тяжелый в этом смысле, и больше всего обращений к этому. Я квартиру дать не могу. Я могу потребовать в той ситуации, когда кто-то там несправедливо не стоит в очереди, там, ну, понятно, да, или какая-то. Но если по нашим законодательству человеку не положено, так сказать, семье какая-то другая площадь, то, к сожалению, мы этого сделать не можем. Хотя вот мы ищем, мы работаем, я бы сказал так, в пограничных ситуациях. Вот, например, комиссия по жилью, которая в Москве, слава богу, дается, есть жилье сиротам. Да? Но кроме тех ситуаций, когда дается, есть эти пограничные ситуации. Вы знаете, если взять вот этот листочек, листочки, в котором вот документы вот этого, когда читаешь, то здесь можно снимать сериал почти по каждой судьбе. И там действительно есть такие ситуации, их 10, 20, но это отдельные совершенно конкретные люди, когда мы, да, в общем, есть такая граница, потому что, в общем, есть какие-то основания не давать. Ну, и мы настаиваем на то, чтобы давать, ну, и так далее. Ну, как-то вот так пережимаем, вот. Убеждаем, просим.
Полминутки, последний традиционный вопрос. Над каким решением вы сомневаетесь сейчас, над чем раздумываете?
Над эффективностью моей работы, над тем, что контекст времени таков, что я, когда шел на эту работу, я как раз думал о том, что в любом контексте защита прав детей – это все-таки вещь, которая касается более там консервативных, более там либеральных, это неважно, любых, так сказать, людей правительств. И все-таки я рассчитывал, что это та вещь, которая будет вне политики.
Не получилось.
А сегодня, как, ну, вы сами это прекрасно видите, что очень многие вещи, которые не имеют касательства к детям, а может, они как-то прикрываются детьми. И каждый раз приходится это объяснять, ругаться и так далее, но тем не менее все происходит так, как происходит. И поэтому вот это меня как-то
это не то, чтобы мучить. Это может стать причиной вашего ухода?
Ну, почему же нет, конечно. Вы знаете, жизнь, она одна, и заниматься делом, которое не дает результата, я бы не хотел. Пока у меня нет такого ощущения. Пока мне кажется, что результат какой-то есть. Может быть, я себя обманываю.
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Евгений Бунимович был в программе «Разбор полета» сегодня, 1 июня, защита детей. Спасибо большое.
Спасибо большое, Евгений.
Счастливо.
Разбор полета.